Добрый день, Михаил. Значит, мы с вами встречаемся, во-первых, в знаменательный день, потому что сегодня праздник, большой праздник. Не просто праздник начала Пейсаха, но еще день, который бывает раз в 28, раз в 2000 лет.
Да.
Поэтому я думаю, что то, о чем мы будем говорить, получит отцвет вот этого большого события. Три раза мы говорили с вами о том, как развивается кризис, ожидали, что произойдет с миром после выборов президента США, после его инаугурации, и потом мы ждали с вами встречи двадцатки.
Да.
Встреча прошла, и такое ощущение, что как-то мир успокоился, внешне вот как-то, даже если смотреть на средства массовой информации. Мне тут вспомнился анекдот, не знаю, насколько можно его рассказать. Человек случайно зашел к чужой жене, и, ну, не знаю, зашел муж, и испуганный он вышел на балкон и упал вниз. И пока он летел, он молил Бога, чтобы он его спас, что он больше никогда не будет ходить туда, куда не надо. Ну, и тот его спас, он действительно упал на дерево и остался жив. Встал на ноги, отряхнулся, летел всего 5 секунд, а какие глупости приходили в голову. Вот это мне напоминает примерно то, что говорили все СМИ перед двадцаткой, что все плохо, а сейчас как-то вот после двадцатки все успокоились.
Ну, они сделали то, что должны были сделать. Они успокоили мировое общественное мнение каждого обывателя. Они показали, что можно говорить друг с другом, что надо говорить о том, что все хорошо. Хотя на самом деле противоречия огромные. Никакой договоренности нет. Никакого пути нет, никакой идеи нет конкретной о исправлении, о каком-то налаживании даже контактов более серьезных. Хотя Обама и Медведев говорят о том, что они вроде бы начинают какую-то перезагрузку. Но на самом деле
да,
мы видим, что это тоже не идет к тому. И, в принципе, они все понимают, что они сидят, что они находятся в этом свободном полете. И приходят к ним всякие благие мысли, в общем-то.
Да, вот, да.
Но, к сожалению, они еще находятся в полете.
Давайте вот немножко кратко посмотрим, о чем они договорились. Что они говорили перед этим, о чем они договорились. Буквально там за несколько дней, недель до встречи выступали китайские руководители, выступал Медведев, еще другие руководители говорили о том, что вот доллар никуда не годится, давайте мы сделаем какую-то новую сверхвалюту, которая будет под контролем всего сообщества Международного валютного фонда. Это первое. Второе. Давайте более жестко регулировать все, что происходит в мире. Ну вот, на самом деле, что решили. Решили выделить $1 триллион на поддержание мировой экономики. Причем не все страны к этому пакету присоединились. В частности, Россия пока не присоединилась к этому пакету. Договорились о том, что они все-таки будут стараться не создавать барьеров между странами, не будут использовать серьезно протекционистские меры. Договорились о том, что они должны увеличить деньги для Международного валютного фонда, увеличить сам Международный валютный фонд и начать разрабатывать программу более жесткого контроля за банковской системой, за всевозможными компаниями, которые имитируют бумаги, которые являются средствами платежа или средствами накопления. Ничего не говорили о создании надгосударственного нового органа, не говорили о том, что появится некое прообраз мирового правительства, решили сохранить существующие механизмы. Mm-hmm. То есть Организация Объединенных Наций, к ним добавляется двадцатка как основной регулирующий экономический механизм, остается восьмерка развитых стран, которые больше будут заботиться глобальными проблемами, такими как изменение климата, разоружение, терроризм, голод. И Международный валютный фонд с Всемирным банком. Вот, собственно говоря, систему новую не создали и даже не проговорили, как ее создавать.
Даже более того, укрепили прошлую, которая уже зарекомендовала себя отрицательно.
Да, то есть все-таки решили не рушить в этот момент, как бы боясь, что нового нет, а старое разрушить опасно.
Ну, вот этим они и показали свое практически полное бессилие в борьбе с экономическим кризисом, который тем временем продолжается. Хотя все новые манипуляции банковские, биржевые, они вроде бы показывают, что есть какое-то движение, исправление.
Конечно.
Но мы понимаем, что если падает производство, если растут увольнения, если все падает, а на бирже все растет, то это просто спекуляция. Так что, к сожалению, конкретно ничего радикального они не смогли сделать. Причем я их ни в коем случае не виню никого. Я просто говорю о том, что факт остается фактом. Мы пока еще не дошли даже до осознания того, что нам надо разбираться и серьезно разбираться в проблеме.
Ну вот смотрите, Сорос, человек, который очень часто предсказывает или угадывает, говорит о том, что даже Сорос, что нужно думать о некой мировой валюте, и он предлагает вот эти так называемые СДР, специальные средства заимствования Международного валютного фонда, использовать как такую валюту, угу. Пока в безналичном виде. Но все равно мир с надеждой смотрит на Соединенные Штаты, потому что созданная система, где есть один крупный потребитель, где есть целый народ, целая нация, 300 миллионов человек, готовые потреблять всегда и все, это пока остается надеждой мира. Хотя вот после нашей встречи я проехал несколько стран. Я был в Китае, я был в Соединенных Штатах Америки, я был в Турции, был на Украине, ну, естественно, в России. И в каждой стране все это заметно по-разному. Угу. По-разному люди реагируют. Вот так внешне сразу в глаза не бросается кризис. Кризис, он все-таки больше в глазах людей и в разговорах. И что в Соединенных Штатах Америки, что в Китае, что в России, что в Турции, все все-таки надеются, что все вернется назад. Хотя, разговаривая с ним, я пытаюсь людям объяснить, что эта система, которая дала сбой, она, наверное, с трудом сможет начать функционировать так же. То есть пузырь, может быть, и можно будет надуть, но для этого у людей совсем должно отшибить память. Я извиняюсь за такое выражение.
Нет, я думаю, что даже это не пойдет, потому что мы вошли в замкнутую систему глобальной международной мировой связи между людьми. То есть система, она представляет собой даже систему какого-то взаимного поручительства. Мы не понимаем, что находимся внутри закона природы, который спрашивает всех нас за всех нас. Угу. То есть если вы делаете любой поступок, благий или наоборот, вредный, то в этом виноваты все, и все за это отвечают. И так каждый из нас. Мы еще увидим, что же это за вообще состояние такое, абсолютно замкнутая глобальная система, в которой мы сейчас оказались. Вот с ней нам надо что-то делать. То есть ее мы изменить не можем. Мы находимся в этом эволюционном процессе, и он нас привел к этому состоянию. Вот как мы должны сегодня поступать в соответствии с тем законом, в котором мы находимся, в закон полной глобальной взаимосвязи. Вот этого мы не знаем. И вот это, к сожалению, неосознанно, не великими мира сего, хотя, в принципе, слышат и понимают, что это так. Но вот согласиться с этим изнутри, начать думать по-новому, начать действовать каким-то образом, сближаться с этим состоянием, которое уже есть, и вот оно здесь уже действует, мы еще не можем. У нас психология, у нас, вы правильно сказали, отшибли мозги. Мы как-то еще с этим еще не ориентируемся. Ведь все-таки тысячи лет мы существовали совершенно в ином мире.
Я знаю, что вы направили письмо двадцатке, опубликовали, понимая, что вряд ли, так сказать, у них будет возможность там внимательно прочитать. И также подготовили, отправили письмо Обаме. На что вы надеетесь? Давайте вот вернемся к тому нашему спору последний раз. Вы хотите их заставить, чтобы они изменили систему образования или информирования людей? Потому что это, вы считаете, главной задачей?
Ну, во-первых, я раньше встречался в течение многих лет со многими представителями власти, науки, культуры, образования. И не видел, что они могут понять больше в этом новом надвигающемся на нас обществе или кризисе. Хотя это был тогда еще не кризис, как бы, а только предполагаемая ступень следующая нашего развития. И поэтому сосредоточил свои силы в прошлом на том, чтобы распространять эти знания в широких массах. По всему миру, на всех языках. Вы знаете,
да.
Я это все делаю на десятках языков, в сотнях стран и так далее. Но в последнее время, вот в связи с тем, что мы достигли этого кризиса, то есть встретили эту следующую ступень нашего развития, глобальную, интегральную, взаимную связь, которая обнаружилась между нами, я обнаруживаю, что маленькие люди, обычный человек, не понимает этого состояния. А люди, которые имеют связь с управлением финансовым, политическим, силовым, они начинают осознавать, что работает совершенно другая система взаимосвязи между людьми. Не силовая, как прежде, сильный побеждает, а какая-то система, где ты должен принимать во внимание абсолютно всех. И все взаимодействия между всех на всех. И это все должно подчиняться какому-то закону невзаимной борьбы и построения пирамиды, где сильные наверху, остальные ниже и так далее по иерархии, а система, где взаимодействуют между собой, но закон этого взаимодействия не зависит сегодня от нас. Он такой, который принимает во внимание нашу добрую глобальную взаимную связь, не противодействие. То есть мы как бы перестали развиваться по теории Дарвина и перешли на совсем иной уровень развития, где мы обязаны соединяться между собой добрым путем. И вот здесь вот я вижу, что происходит постепенная революция в осознании этого среди людей, занимающихся системным управлением или экономическим, или политическим, или силовым. И они быстрее схватывают и понимают это все. У них нет на сегодня своих выводов, у них нет на сегодня решений, но сама проблема видится им верно, в основном. И поэтому я в дополнение к моим прошлым побуждениям распространять эту науку о новой системе взаимодействия человеческого в широких массах начал пытаться приподняться и все-таки говорить, достигать этих людей, потому что они, мне кажется, на сегодня все-таки способны к пониманию, восприятию. Причем восприятие очень простое, что мы находимся внутри закона, нового закона, по которому сегодня начал действовать человеческое общество. Побеждает не сильный, побеждает тот, который может связаться правильно со всеми вместе, выработать всеобщую какую-то конструкцию, и тогда он сможет ее притворить в жизнь на благо на всех, и в том числе на себя, и он-то и будет в выигрыше.
Вы знаете, я очень хорошо знаю, что происходит в мировых СМИ, средствах массовой информации, во всем медийном бизнесе, потому что он сегодняшняя его модель существования за счет рекламы. Mm-hmm. Да? Реклама – двигатель торговли, двигатель прогресса, как мы понимаем. И вот сегодня мировые СМИ, и телевидение, радио, интернет, печатные СМИ, наружная реклама, другие способы распространения информации о товарах и услугах, они испытывают жесточайший голод на деньги, потому что...
И заказчиков.
Ну, конечно, потому что производство падает, потребление падает, и это отражается, прежде всего, на мировых СМИ. И, вы знаете, прогнозы очень и очень печальные. Сначала говорили о том, что спад закончится в первой половине этого года. Потом стали говорить о том, что нет, все-таки придется подождать до следующего года. Потом говорят, что восстановление начнется, скорее всего, в 2010-м, но, скорее всего, ближе к концу. Такое ощущение, что люди снимают сегодня с себя ответственность за прогнозирование. Они не знают, впервые крупные глобальные компании перешли не просто не на годовое планирование и даже не на квартальное, а некоторые занимаются планированием с колес. То есть по факту, что получилось, так и планируют. И чем дальше это идет, это вызывает вал отрицательной обратной связи. Одно тянет за собой другое. И естественно...
Спонтанное движение.
Да, конечно. И естественно, вот эти руководители, о которых мы говорим, они прежде всего должны сохранить спокойствие. Они должны накормить людей. И сегодня, мне кажется, вам и люди, которые с вами работают, распределяют эти знания, наверное, все-таки, может быть, есть смысл снизить тон и перестать пугать людей, потому что...
Мы пугаем?
Ну,
мы предлагаем
людям, что плохо, будет еще хуже.
Нет. Реально смотреть на мир, в принципе, это необходимо, потому что именно таким образом ты можешь заставить человека прислушаться. Ты не должен его запугать до смерти, когда он закрывает глаза, и у него отключается абсолютно полностью восприятие. Но ты должен его насторожить, то есть повысить его внимание, чтобы он хотя бы понял, что прошлыми методами больше мир не работает, действовать нельзя, ждать бесполезно. То есть вывести его каким-то образом из этого состояния следовать року. Поэтому мы не пугаем, и я не люблю обращаться с такими вообще заявлениями или предостережениями якобы, нет. Но... иначе человек не услышит. Он должен все-таки быть как-то... Он должен понимать. Это нельзя замалчивать статистику. Нельзя замалчивать... Вдруг потихонечку СМИ начинает куда-то уходить в сторону. Они вдруг начинают заниматься какой-то бытовухой, что называется, там еще какими-то делами. То есть пытаются закрасить. Ведь действительно невозможно человека кормить все время страданиями. Но, с другой стороны...
У него срабатывает система защиты, он просто отключается.
Да, думать, что будет, и все. Да? Да, завтра хоть потоп.
Да.
Вот в таком состоянии трудно обращаться к людям, причем надо показать им новую систему взаимоотношений, что только она благо, и она спасет всех. Что это то, что требует от нас сегодня природа, как она загоняла нас раньше в соревнования эгоистические друг с другом. Сегодня она требует от нас наоборот, взаимодействия друг с другом. Причем взаимодействие не товарное, ты мне, я тебе, и кто больше на ком заработает, а взаимодействие доброе, когда я знаю, что я полностью завишу от тебя, а ты от меня, как в семье. То есть необходимо здесь добавлять чисто человеческий фактор. Фактор... взаимодействие, фактор, я бы даже сказал, любви, фактор взаимопонимания, взаимной обязанности, взаимного поручительства, что не может быть счастлив никто, если я могу у тебя украсть, могу тебя обмануть, могу у тебя сторговаться, используя твои слабости, там, какие-то определенные состояния, допустим, как это действует в бизнесе. Если я это делаю таким образом, я, в принципе, должен в итоге проиграть. Вот это вот осознание того, что мы абсолютно взаимосвязаны, то есть практически находимся как одна семья, как люди в одной семье. Не могут маленькие дети, жена, родственники, родители пожилые и так далее. Всех вы принимаете в расчет, и вы должны взаимодействовать со всеми и поддерживать вот эту конструкцию в равновесии, в гармонии. Вот так человек сегодня, если будет поступать, только таким образом он спасется от кризиса, выйдет на другой уровень. Он увидит, что кризис – это не кризис. Это практически демонстрация нашего сегодняшнего несоответствия новому закону природы.
Я следил за тем, что вы делаете, и, в общем, несколько лет назад работали с учеными из разных областей, физиками, специалистами в области космологических наук, в области химии, люди, которые внесли большой вклад в развитие современной науки. Но мне кажется, сегодня пришло время начать разговаривать с учеными-экономистами, потому что без создания новой теории функционирования экономического механизма ничего не произойдет. Мы можем сколько угодно говорить о том, что мы должны объединиться, мы должны перейти на новые принципы, но сегодня мир движется за счет инициативы человека. Инициатива построена на конкуренции. Конкуренция предполагает победу одного над другим. То есть и поэтому в этой ситуации трудно говорить о какой-то любви.
Я понимаю, наша сегодняшняя экономика, она отображает нашу природу. Экономика – это искусственная наука, которую мы сделали, поставили между собой, поставили себя в какую-то взаимную связь между собой, которая отражает наши внутренние отношения друг к другу. То есть выживает сильнейший, выживает более умный, более способный и так далее. По теории Дарвина все происходит и на экономическом уровне. И так все действует в мире, происходит по определенному четкому регулятору, все нам понятно. Но сейчас нам надо в первую очередь таким образом осознать новый уровень. На нем тогда, то есть должна быть какая-то идеологическая база, над которой мы уже сможем выстроить новую экономику. Так вот, эта база идеологическая и есть, вы правы. То есть, но надо, чтобы экономисты этой базой овладели. И затем уже вместе с ними, в совместной работе, мы, возможно, сможем создать новые экономические модели, которые будут отвечать запросу природы.
Вы знаете, я сегодня столь благостный и не столь полемичен, потому что, читая в последнее время очень внимательно вашу книжку «Духовное возрождение», где вы комментируете последние работы Бальсулама, которые касаются именно этих проблем. Они были написаны в конце 40-х, начале 50-х годов, когда немного еще предвещало, когда мир только после Второй мировой войны начинал развиваться, и он действительно бурно рос, росла экономика, росло потребление, технологии. Он говорил о необходимости создания какой-то новой парадигмы экономического развития. Но, к сожалению, кроме гениального, я не знаю, или если следовать тому, о чем говорит наука Каббала, ощущение того, о чем он писал, к сожалению, это не проработано. И если сегодня не найти путей реализации этих предсказаний или этих предположений, или этих рекомендаций, будет очень сложно, потому что, как я говорил в предыдущих наших встречах, так и сегодня, я говорю о том, что другого механизма развития экономики, кроме как конкурентного, пока мир не придумал. И мы видим страны, в которых якобы существует равноправное отношение людей в процессе производства, эти страны на грани выживания. Это Куба, это Северная Корея, ну, не знаю, кто там еще остался, может быть, какие-то другие небольшие страны. Вот Венесуэла, которая пошла по этому пути, из богатейшей страны, имея огромное количество нефти, они уже скатились в ситуацию, когда у них уже не хватает продуктов питания, и они близки крупным бунтам. То есть распределительная система, система, при которой все получают одинаково, а работать должны по-разному, она не функционирует. Так вот,
я поэтому и говорю, что идеологическая основа обязана быть и быть принятой в обществе. То есть общество должно пройти период воспитания, образования, а затем уже можно будет создавать эту новую экономику с экономистами и внедрять ее постепенно в общество, где все будут понимать, почему такие изменения должны произойти. Иначе мы просто не сможем выжить. Но старой парадигмой в новых условиях.
Понятно. Но не противоречит ли это тому, что вы говорите, что у нас нет времени? Ведь механизм обучения, и я хочу об этом поговорить подробнее, механизм обучения, он запускается не так просто. В него вовлечены миллионы людей. Это требует в то же время огромного количества ресурсов. Это требует огромного количества специалистов. Вся эта система подготовки, которая обычно участвует в любом образовательном и воспитательном процессе. Как вот с этим противоречием? С одной стороны, вы говорите, у нас нет времени, с другой стороны, мы понимаем с вами, что этот процесс постепенный. Где вот этот вот баланс между надо делать, надо спасать и реальностью мира, неповоротливостью этого механизма.
Мое мнение, мир очень динамичен. Мир очень быстро может принять эти новые условия. Страдания развиваются и стремительно поглощают практически новые и новые слои общества. Людьми понимается, что происходит что-то такое, что раньше не действовало, или наоборот, то, что действует сегодня, не действовало раньше, или то, что действовало раньше, не действует сегодня. Вы являетесь представителем средств массовой информации и понимаете, наверное, намного лучше меня, что запустить эти средства массовой информации в работу не представляет особой проблемы, если мы только действительно сможем показать вот этим нескольким людям, которые управляют этой системой, телевидение, радио, интернет, всевозможные, ну, все. Это мы имеем дело сегодня с глобальным миром, где 20-30 больших источников массовой информации могут наполнить весь этот мир. Если мы увидим, только надо осознать, опять-таки, что иного пути нет, мы можем в течение нескольких месяцев создать в мире такую волну, которая покажет миру, что да, происходит что-то невероятно новое. Новая парадигма, новое отношение к жизни, новое отношение к обществу, новое. И это вызывается в нас природой. Природа требует такого изменения. Это не Кастро и не Медведев, и не кто-то такой захотел. Надо показать это разумным, надо показать это просто. И если мы создадим через средства массовой информации такое общее фоновое впечатление, оно в течение нескольких месяцев сработает. Даже раньше.
Хорошо. Давайте вот мы сделаем так. Давайте мы вот эту часть беседы закончим. В другой раз вот я хотел бы затронуть именно практику и методику, как бы мы могли и как бы мы должны были сделать, чтобы это произошло.
Хорошо.
Спасибо.
Вам также.